Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! У нас в студии гость, писатель, независимый аналитик Евгений Анташкевич. Жень, здравствуй.
Добрый день.
И тема сегодняшнего разговора – август 1991 года. Визга много, аналитики мало. И потом вся эта тема укутана то ли мифами, то ли не мифами. Вот мы сегодня все это и выясним. Первый вопрос. Существует утверждение, что американцы, ну, руководство Североамериканской Соединенных Штатов с большим удивлением узнало о развале Советского Союза. То есть они ничего не делали, ничего не предпринимали, так получилось. И второе, это то, что мы, параноики все, мы все боимся, что на нас кто-то нападет, нас кто-то попытается уничтожить. Это мы все придумали.
Что кругом враги?
Кругом враги, да-да-да-да-да. Ватники там и так далее, и так далее.
Нет, ватники – это мы.
Это естественно, да. Но правда ли, что, скажем так, англосаксонская цивилизация после окончания Второй мировой войны, я не буду говорить о том, что было до, после окончания Второй мировой войны, постоянно пыталась там какого-нибудь дестабилизировать и так далее, Советский Союз.
Ну, вот на последний вопрос я могу ответить совершенно конкретно, правда. Угу. Пытались дестабилизировать Советский Союз буквально с первых дней существования Советского Союза, когда поняли, что Советский Союз не будет участвовать в продолжении Первой мировой войны, но это уж очень отдаленное событие, поэтому мы вернемся к нашему, так скажем, недавнему актуалитету, угу, касаемо путча 1991 года, августа месяца. Я действительно, как, ну, и я, и ты, да, ты в какой-то степени, я, может быть, в большей степени, потому что в эти дни я сидел конкретно на Лубянке, но сидел, я имею в виду, что я работал.
Ты работал?
Я работал, да, на, да, Лубянке.
В здании тебя не было.
Нет, почему? Я как раз был в здании, поэтому я был свидетелем этого всего даже не с понедельника, а даже с воскресенья, то есть накануне. Ну вот, но это как бы сами события, но этим событиям, понятное дело, предшествовало, оказывается, да, это было событие, которое сильно отличалось от того, что картина падает с гвоздя, вот она лежит, висит на этом гвозде 100 лет, а потом падает, и все удивляются, как это так, 100 лет висело и упало, да, вот есть такая некая неожиданность, вот оказывается, что путч оказался неожиданностью для первого уровня американского руководства. Это особо модно было об этом говорить, но где-то примерно лет так 8-10 назад. Что мы сами не ожидали, мы проснулись и узнали, что в Советском Союзе путч, а потом мы проснулись в августе, да, а потом мы проснулись в декабре. Ну, я, понятное дело, немного отшучиваю, но без юмора к этому подходить совсем уж было бы грустно. Ну, вот. В общем, никто не знал, это были, как вот сейчас это трактуется, никто не знал, это были абсолютно внутренние процессы, в которых участвовали только внутренние процессоры. Если есть слово «процесс», то, может быть, слово «процессор», угу, да? Вот, какие-то участники, и когда я... А я смотрю многие по центральным каналам, многие, ну, я их называю толковища с участием политологов.
Оральные шоу.
Тоже красиво, да.
Хорошо.
Я с удивлением отмечаю себе, что люди об этом говорят, люди с именами, об этом говорят только в контексте вот в Советском Союзе, вот Советский Союз, вот это было в России, вот это вот советские руководители, вот это только все советское, а международного контекста вообще никакого нет. Вот это все неправда, потому что, ну, в общем, как бы вот до революции 17-го года мир был немножечко честнее, потому что никто не скрывал того, что сегодня мы союзники, а завтра мы друг на друга идем войной, да, и никто не говорил никому, король прусский не говорил императору австрийскому, что я тебя люблю. вот ты меня не любишь, да, а я тебя люблю, а вот мы все не любим Екатерину, а Екатерина нас, там вообще не шло разговоры, любит, не любит, да, это вот гадание на этом самом, на ромашке. Шла борьба, борьба шла между правителями, между государствами за ресурсы разного рода и так далее, и так далее, и с Советским Союзом борьба началась, как только он возник. Ну, поначалу это была Советская Россия и так далее, ну вот, и мы можем в этом убедиться, просто полистав учебники истории, даже не у нас написанные, да, потому что интервенция была и так далее, но сейчас даже немножко к более раннему периоду, потому что без этого разговор будет неполный. Когда Америка состоялась в начале 19 века, американцы сказали: мы в ваши европейские дела не полезем.
Наши интересы в Америке.
Но вы не лезьте в наши американские дела, да? Значит, это так называемая доктрина Монро, которая существовала ровно до 1917 года, когда Америка вошла в Антанту и послала свой, уже к июлю, значит, послала первое подразделение своего экспедиционного корпуса в Европу воевать. То есть не просто так, да, а именно воевать, убивать европейцев. Неважно, там это были австрийцы, немцы, там кто угодно, да. Ну, вот, значит, вот первая доктрина, основная доктрина международного статуса Соединенных Штатов Америки, ну вот, она, по сути дела, рухнула, и, как оно оказалось, Леонид, она рухнула навсегда. Потом, значит, после участия в Первой мировой войне, тогда уже Америка, вот что называется, очертя голову, ринулась в качестве интервента на территорию России, на территории молодой Советской России. Вот это уже начало реальной международной политики североамериканских, а ныне Соединенных Штатов Америки, на европейском континенте и в мире в целом, потому что свои позиции на американских двух континентах они заявили очень давно, и потом эта политика, она расширилась, и фактически она сейчас касается всего мира, поэтому все те, кто говорят, что вот мол, там, такой риторический вопрос. Да разве кто-то нас пытался там, в общем, вот речь идет, да, пытался. Да, конкретно пытался. И это было, и особенно это стало очевидно именно вот после Великой Октябрьской социалистической революции, столетие которое будет в следующем году, и реализовалось совершенно конкретными военными действиями с расстрелами граждан этой страны. Это было в Архангельске, это было в Мурманске, уже были концентрационные лагеря. Ну, спросите профессиональных историков, своих, если они честные.
Расстреливали, да, вон в Финляндии. 250, да, женщин, да, расстреляли. Да, да. Женщин.
Вот, поэтому говорить о том, что никто не пытался, никто даже не думал, это просто...
Так, хорошо, да. Довоенную историю, ну, тут и Саша Колпагиди,
ну,
был.
Ну, понятно, да, да, да.
Значит, скажи мне, пожалуйста, тогда, что вот никто... Про Венгрию ты здесь рассказывал, 56-го года.
Да.
Как это все делалось.
Чехословакия, 68-й.
Потом 68-й год Чехословакия, потом солидарность Польши.
82-й год Польша.
И всегда народ. Народ все делает. Потом вдруг выясняется, что и деньги давали, и люди были, и принтеры поставляли, и то, и сё. Вот это и были попытки подорвать систему социалистическую?
Это были попытки утвердить себя на земном шаре за счет кого-то. Неважно кого. Но если тогда противник выбирался легко, потому что капитализм, социализм, они были антагонистами, вот, то, собственно говоря, вся политика, она вот этому и соответствовала. И денег не жалели, и людей не жалели, и морального ресурса не жалели. Все это дело включалось ради одной цели, ради того, чтобы утвердиться вместо кого-то. На чьем-то месте попользоваться тем, что тем, чем владеют другие народы, причем владеют достаточно давно, исторически обоснованно, потому что осваивая эти территории, и жертвы понесли, и культуру настраивали, налаживали жизнь там, и так далее, и так далее. Но должен прийти кто-то, кто сильнее, и это отобрать, использовать для себя, для того, чтобы быть сильнее самому. То есть дарвинизм выживает сильнейший, он в данном случае абсолютно работоспособный. Вот, и об этом же заявляют некоторые ныне существующие американские журналисты, которые у нас являются даже не гостями наших центральных каналов, да?
Они дежурные, американцы, поляки,
дежурные, украинцы. Да, дежурные. Ну, вот, поэтому вопрос с Путчем, он интересен сам по себе, это процесс, это большой процесс. И подготовка к этому путчу, да, который, как вот завершающая сцена, случился в августе 91-го года, подготовка началась давно. Ну, давай мы с тобой вспомним, значит, что случилось после уже Второй мировой войны. Есть несколько событий, которые, допустим, для меня, аналитика политического, да, независимого, являются ключевыми. Один из таких моментов – это когда где-то вот 46-47 год американцы, тогда уже было, сентябрь 47 года, значит, ОСС американская, да, ну, значит, это разведка, да, управление стратегическое.
Да, причащи ЦРУ.
Да, значит, стало, фактически оно указом президента Соединенных Штатов стало центральным разведывательным управлением, и когда руководство ЦРУ стало как бы вот смотреть, кто соседи справа, кто соседи слева, они обнаружили, что Европа-то слабенькая, вот она вся разрушенная войной прошедшей, закончившейся только-только-только, да, значит, коммунисты оказались победителями, причем победителями с танками и так далее, и так далее. В общем, вот такая вот картинка мира перед ними открылась, вот, и они достигли договоренности с практически со всеми западноевропейскими странами, которые тогда были на подсосе плана Маршалла, вот. И де-факто, и это до сих пор, а сейчас это еще и в стадии развития, они договорились о взаимодействии всех спецслужб Западной Европы, западноевропейских государств, перечислять не буду, начиная с разведслужбы Гелена, да, и заканчивая всеми остальными, но французы немножко, так скажем, побрыкались, пока был Деголь, но вот сейчас они практически полностью вот в этом, ну, французский отдел, германский отдел, да, ЦРУ, то есть это вот это филиалы ЦРУ на местах. Вот, и тогда вся разведка Западной Европы, она стала, значит, она стала фактически централизованной. И штаб-квартира, ну, понятное дело, Ленгли, понятное дело, что это было центральное разведывательное управление, и вся работа была направлена, вот, львиная доля задач ставилась как раз по СССР, по нашему руководству и по руководству, тогда это называлось страны народной демократии, поначалу, да, потому что, значит, соцлагерь, он образовался с большим, так сказать, отрывом, вернее, и НАТО, и это самое, вот все остальные объединения Западной Европы, они, это были первые шаги, а потом уже Совет экономической взаимопомощи, потом уже Варшавский договор, то есть все это было с большим не запозданием, все это было с большой форой Западу, потому что у руководства СССР была надежда на то, что Запад все-таки после вот такой разрушительной, страшной войны, все-таки он будет помиролюбивее. Но не тут-то было. Задачи, они ставились совершенно конкретно на разрушение вот этого всего и на подчинение всех стран, значит, именно своим интересам. Всех тех стран, которые вошли в так называемый Советский Блок. При этом надо было, значит, ставилась задача, и она достигалась, что на самом деле это внутреннее желание народов, населяющих эти страны, освободиться от иго-сталинизма. И вся идеологическая машина, она была настроена именно так. Все воздействие на руководство этих стран, на... Есть такая прослоечка, да, небольшая в каждой, значит, вот из этих стран, это интеллигенция.
Ну, это плохое слово.
Вот это, кстати, я нашел, откуда это шло, откуда это слово вообще пришло в наш язык. Оно пришло из средних веков, значит, западные философы это слово применяли в качестве, объясняя, что такое ангелы, да, интеллигенция, это ангелы, которые управляют движением небесных светил.
Какие темные люди были в
средние века. Ты представляешь? Вот, и я так полагаю, что нашей современной интеллигенции это определение известно, и это, ну, я так думаю, что это некая внутренняя молитва.
Давай в следующий раз, а то меня это самое...
Вот, вот это воздействие, оно было, и, конечно же, это все работало, но как бы вот, значит, с Венгрией не получилось, с Чехословакией не получилось.
В 48-м не получилось с Чехословакией.
В 52-м не получилось с ГДР.
В 52-м не получилось. А у них за это время получилось с Грецией.
У них за это время, да, абсолютно верно. Значит, с Грецией, с Италией. В 68-м году у них это получилось с Францией. Да, студенческие движения, которые смели де Голля, который пытался вести хоть какую-то самостоятельную политику. Вот, и говорить о том, что мы жили как бы вот абсолютно вне контекста международной политики западных стран, что мы сами вот такие кривые, что мы сами, сами себя развалили, но это та самая неправда, которую сейчас приписывают доктору Геббельсу, хотя, в общем-то, я так полагаю, что изначально она была изложена еще в расовых теориях Великобритании, ну, в общем, там источников на самом деле очень много. Для такой подачи информации источников, откуда эта метода возникла, причём, источников очень много.
Это вопрос тебе. Вот ты, то, что ты сказал, я начинаю вспоминать. Никогда они не вмешивались ни во что. Проходит время, кто-то из бывших сотрудников их спецслужб хочет денег заработать, кто-то, я в этом крайне сомневаюсь, раскаивается и так далее. И вдруг читаешь, например, такую книгу «Операция Меч». То, что они творили в Италии, это теснейшее сотрудничество с террористами, с организованной преступностью. Ты начинаешь читать, что они делали во Франции. И выясняется, что все то, что нам выдавали за советскую пропаганду, оказалось, что это правда. Ну уж, по крайней
только
мере,
не
процентов
в смысле,
на 95.
Не в смысле советская пропаганда.
Нет.
А в смысле, правда, в смысле антисоветская пропаганда.
Оказывается, что когда у нас говорили, что американские разведслужбы... Так правду говорили-то, оказывается. А нам пытались внушить, что да вы что, да вас никто не трогает.
Конкретный пример из последнего актуалитета, ну, относительно, конечно, последнего, когда американцы уже были абсолютно уверены в том, что Россия, она пошла уже по пути абсолютного распада, и ей надо просто вот спокойно по инерции доехать до последней точки... Они сознались в том, что да, голос Америки, который себя, Deutsche Welle, да, сколько там «Свобода», радиостанции и так далее, они сказали, да, они сидели на государственном бюджетном финансировании, на государственных бюджетах, они работали по задачам ЦРУ и так далее. Они просто не предполагали, что пройдет всего лишь там лет 10-12, и мы снова будем иметь возможность и иметь свою точку зрения и рассматривать их некоторое, так сказать, инерционное признание в качестве действительно той правды, о которой говорили еще в Советском Союзе. Еще в Советском Союзе. Вот мы сейчас с тобой плавно вышли уже на конкретную подготовку путча августа 91-го года, потому что антисоветская агитация, пропаганда, она велась. Из практики скажу тебе одну интересную штуку.
Ну, не только мне.
Значит, ну, да. Нет, я скажу тебе по секрету, остальные пусть услышат, да. Значит, засылка, допустим, антисоветской литературы, она проводилась с использованием такого, таких ухищрений, что, в общем-то, этим приходилось заниматься. Вскрытие вот этого, да, вот этих тайн и секретов, это была отдельная самостоятельная работа, и, естественно, было, налажилось конкретное совершенно противодействие. Это была подготовка, всемирная подготовка к Олимпиаде 80 московской, вот. И, значит, поступает сведения о том, что придет большой контейнер, в котором будет очень много антисоветской литературы, но такой вот слегка завуалированной, значит, под некие такие памфлеты, ну, в общем, которые заставляли бы советских людей думать вообще, где они живут. Ну, вот. Это оружие не прямого действия, это оружие как бы вот с определенными долгосрочными последствиями, но сделали очень просто. Нашли состав, который имел очень... Создали состав, который имел очень неприятный запах, залили этот контейнер этим составом, но его не выгребали, его не выгребали из естественных источников, создали как санитарно абсолютно чистый, но запах неприятный. И люди, которые получали брошюры, которые вот так неприятно пахли, они их не открывали и выбрасывали. Вот таким вот образом, значит, нам это засылалось. Иногда вот таким образом мы с этим боролись. Но, конечно, это было тотальное наступление. И сейчас самый раз, наверное, вспомнить о работе более десятка радиостанций, сотни эмиссаров, которые несли антисоветскую агитацию и пропаганду в печатном виде.
Я тебе могу сказать, что я фамилии этих людей не называю, это им много чести будет. Слава богу, его вышибли из одного престижного института, где он преподавал и формировал. Он вспоминает, что в этом институте, который сейчас свет в окне для многих, все были настроены антисоветские. А он вляпался во что-то, то ли кричал громче всех, то ли... Папанька отмазал. А вы-то где были? Папанька, который был начальником управления в министерстве, не в самом главном, но и не в последнем. Его не отчислили, он все закончил. И что, опять мне будут про кровавую гибню рассказывать?
Ну, ты знаешь, вот по поводу кровавой гибни я тебе должен сказать, что был такой руководитель, сначала КГБ, а потом, значит, генеральный секретарь Юрий Владимирович Андропов, который в практике работы контрразведки и политического сыска, поскольку я работал в пятом управлении, но это был приказ по всей системе, да, по всей системе КГБ, значит, приказ, который, с которого началась так называемая профилактика. Но она не так называемая, так сказать, в критическом плане, она действительно была профилактика, которая трактовалась следующее, что мы можем человека не наказывать в уголовном порядке до тех пор, пока он не совершит уголовного преступления, которое определяется уголовным кодексом, его первой частью, значит, вернее, особенной частью — государственное преступление, ну, допустим, там антисоветская агитация, пропаганда, но мы поработаем с ним, чтобы он не совершил этого преступления. А на деле получалось так. Значит, понятно, что этот человек уже близок к тому, чтобы там напечатать какие-то листовки или там что-то такое распространить уже материализованное, и тогда его приглашали на беседу и говорили, вот, значит, там товарищ, да, пока еще не гражданин, ему говорили: товарищ, вот мы знаем про тебя вот это, вот это, вот это и вот это, и мы знаем, что завтра ты должен выйти вот в такое-то место и, допустим, там, значит, совершить вот это и вот это, да? Вот если ты это сделаешь, тогда мы тебя будем преследовать в уголовном порядке. Если ты этого не сделаешь, до свидания, живи.
Ты, кстати говоря, я просто тебя хочу немножко поправить. Ты же ведь в пятом управлении не всю жизнь проработал. Ты же...
Нет, я в разведке работал. После Дальнего Востока.
Да. А вот что мне скажи. Сколько всего было открыто уголовных дел в вашем управлении?
Нет, уголовные дела это сейчас это нормальное заблуждение для тех, кто не работал у нас. Да.
Конечно,
значит, уголовные дела заводило уже следственное управление, когда проходили все мероприятия, в результате
которых... По вашему представлению.
Естественно, да. Значит, проходили все мероприятия, в результате которых противоправная деятельность человека, там того же самого диссидента, была была доказана. После этого следственное управление оформляло и отдавало в суд, и дальше уже это было, так сказать, нормальное уголовное дело, да? Ну вот, а, значит, ты имеешь в виду дела оперучета по диссидентам.
Естественно.
Это до того, как на них можно было или уже было целесообразно завести уголовное дело.
Да, Жень,
вот у нас, да, я очень коротко. Диссидентов было где-то 63-65.
Все.
Всего-навсего.
Все. Да. Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Так что если вы будете слушать только наши... А, все.
Нас... Продолжаем нашу беседу с Евгением Анташкевичем и...
Значит, у нас значит, мы с тобой дошли до...
Дошли мы...
До разрядки.
До разрядки.
До разрядки,
Никсон,
да.
И советское руководство, Никсона отодвигают...
Гонка,
опять возникает масса вопросов.
Гонка
кто,
вооружений.
Зачем, как это произошло?
Да, последовательно.
Это пусть американцы с этим разбираются. Приходит Рейган.
Значит, здесь вот очень такой короткий экскурс. После Карибского кризиса, так называемого, да, значит, все поняли, что есть опасности, которые лучше не трогать. То, что по-английски называется «don't trouble troubles», да? Вот, и, значит, наш...
Не буди лихо.
Не буди лихо, да. И наступил период, который впоследствии получил название, значит, разрядки, но, как обычно это бывает, когда ситуация развивается по синусу, значит, после Никсона пришел Рейган. Ну, там еще целый ряд был, значит, пришел Рейган. Вот. А дело в том, что к этому времени такие органы американского, так сказать, внутреннего и внешнего управления, как ЦРУ и как Пентагон, они уже вот этой политикой разрядки, они уже были, ну, как бы и не очень-то довольны, да, потому что, ну, мира становится все больше и больше, безопасности все больше и больше, поэтому в них нужды все меньше и меньше. А вот это, конечно,
обижает. Как бы,
это обижает, да. И с приходом Рейгана, значит, началась новая раскрутка, значит, тезиса, что Советский Союз, это, кстати, вот его, значит, по-моему, дефиниция, это империя зла. Началась раскрутка «Звездных войн», да? Вот это был тот самый момент, когда мир уже встал как бы на последнюю прямую к путчу 91-го года.
Угу.
Вот сейчас мы с тобой это свяжем. Дело в том, что, значит, разрядка действительно привела к идее сокращения вооружений, снижения напряженности. И вот то, о чем мы с тобой говорили, новое руководство в лице Рейгана и его, значит, союз с генералами и маршалами уже от разведки. Ну вот, в общем, короче говоря, они политику поменяли очень резко. Вот, и это привело к тому, что, значит, появилась идея «Звездных войн». Ну, поскольку я не уверен, что в Белом доме сидела наша агентура, ну вот, а политическое руководство наше воспринимало такие лозунги, как мы сейчас наладим противоракетную оборону, да, мы, значит, наладим производство оружия в космосе и так далее.
Ну, и плюс к этому же ведь
привела к тому,
началась... очень мощная подпитка душманов в Афганистане.
Чуть-чуть попозже, и именно так, как ты говоришь, да. Значит, привела вот это все, привело к тому, что, ну, американцы все-таки они считают деньги налогоплательщика иногда, да?
Угу.
Вот, и у них вся вот эта политика, она свелась к киносериалу «Звездные войны». А наши создали конкретное оружие. И «Буран», и многие космические системы, они уже были развернуты, они уже были созданы в металле, они летали без пилотов. И когда американцы получили об этом через свои разведки, когда они получили, ну, я имею в виду и свою разведку, и АНБ, там,
ну,
и вся Западная Европа, и когда они посчитали, сколько им надо будет вложить для того, чтобы досоздать свою систему до уровня уже созданного Советским Союзом, а Советский Союз их не собирался ждать. он в этом направлении собирался развиваться и дальше. То есть это получилась ситуация, когда американцы, это был Рейган, Дональд Рейган, а в Великобритании это была Маргарет Тэтчер, они поняли, что для того, чтобы догнать Советский Союз, надо вытащить все деньги из всех социальных программ для того, чтобы вложить в военно-промышленный комплекс и какими-нибудь там семимильными шагами догнать Советский Союз в этом направлении. И тогда они, в общем, как это по-русски говорят, они собрались и начали думать.
Угу.
И вот они...
Как любит говорить Сергей Шестов, а тем временем...
А тем временем, да. Значит, ну, мы сейчас, тем временем мы сейчас немножко отложим в сторону, но получилось что? Когда думают умные люди, они все-таки что-то придумывают. Ну вот, а никто меня не сможет разубедить в том, что Тэтчер была неумная, да, или там Рейган был неумный. На него полагались как на неумного, а он оказался умным, да еще и ястребом. И тогда Тэтчер сказала: «Дайте мне слабое звено». В Советском Союзе.
Это подтвержденные слова.
Конечно, да. Значит, дайте мне слабое звено. Что произошло до этого? До этого, ну, система социализма, значит, она, конечно же, на определенных направлениях она сильно отставала от капитализма, да, потому что там уже во все жило общество потребления, ну, вот, у нас...
А было общество недопотребления.
Да, у нас это было так. Пример вот из моей личной практики. Мне нужно было готовиться к... Ну, в смысле, не самому, а готовить, значит, мероприятие, связанное с длительным пребыванием в горно-таежной местности, и нужно было высококалорийное питание. Кусок шоколада удалось достать по личным связям от полярных летчиков. Скажу тебе, что вкуснее шоколада я не пробовал. Ну вот, а нужна была... сырокопченая колбаса, ну, она вообще не портится, да, ну, вот, и мне начальник разрешил, вот он вызвал меня, говорит, ну, что, я говорю, ну, нигде никак ничего, он говорит, все, я тебе разрешаю использовать твое служебное удостоверение, прийти к директору продуктового гастронома, который вот у нас тут на Карла Маркса совсем рядом, предъявить ей и попросить, дайте вот там такое-то количество, да. Вот до этого дошло. Я действительно зашел к директору, предъявил, она меня спросила, кто мой начальник, я ей дал телефон дежурного по управлению, она связалась, потому что про наличие сотрудников АБХСС она знала, а про наличие сотрудников КГБ она читала только в шпионских книжках. Понимаешь, да? То есть она, видимо, впервые столкнулась с такими, как я.
Ну, я знаю, что у вас-то серьезно относились, если человек начинал размахивать удостоверением по бытовым нужным.
Очень строго.
Очень строго.
Очень строго, да. Ну, в общем, короче говоря, ситуация с потреблением в Советском Союзе, она была далеко не хороша. Далеко не хороша. Это, опять-таки, пример с Дальнего Востока. Японцы привезли свою выставку «Бытовая техника». Бытовое обслуживание, вот это все. Она проработала 2 недели, потом мне мой коллега, который работал с японцами, естественно, он ходил на эту выставку, ну вот, рассказал о том, что когда выставка закрылась, приехал сначала первый секретарь и выбрал с женой, и выбрал то, что им нравилось, это все было бесплатно, да?
Ну да.
За ним второй, за ним третий,
ну,
и в конечном итоге...
Ну, ты партия наша рулевая.
Ты понимаешь, да? И в конечном итоге от этой выставки остались только вот стеллажи.
Понятно.
Вот. Вот, собственно говоря, вот это была жизнь нашего общества непотребления. Но тут еще вот в чем вопрос. Возникало, конечно, разочарование в политике и в идеологии КПСС, которое привело к тому, что из первого главного управления и ГРУ, да? Разведуправление Министерства обороны, Генерального штаба, вернее, значит, пошли перебежчики. Перебежчики обрабатывались американцами, западными спецслужбами очень тщательно, и они стали, слабое звено, вопрос о слабом звене, и они стали накапливать информацию по персоналиям, кто руководит в Советском Союзе. Какая система выдвижения на руководящие посты в Коммунистической партии Советского Союза?
Им рассказали о партийно-комсомольском наборе в Комитет государственной безопасности?
Ну, ты знаешь, есть...
Когда секретари приходили на полковничьи генеральские должности.
Есть такой момент, что люди, допустим, с моей биографией, они в числе перебежчиков не значатся. Ну, я не буду называть вузы, из которых, но да это была, чаще всего это была золотая молодежь.
Золотая молодежь, да.
Да, и, допустим, люди, которые там, в общем, по родственным связям имели близкое отношение к руководству КПСС. Тем более они были интересны западным спецслужбам, потому что они знали лично многих, кто являлся руководителями в Коммунистической партии Советского Союза на областном краевом уровне, значит, на центральном, в центральном аппарате и в самом Политбюро. Но наши партнеры, говоря современным языком, эту информацию, конечно, накапливали и тщательнейшим образом ее анализировали. И на определенный момент, я так полагаю, что, ну, ты понимаешь, утверждать это как бы вот, ну, как на суде, да, этого нельзя, потому что для того, чтобы это утверждать, нужно быть сотрудником ЦРУ, который листал дела, получая, расписывался, сдавая, расписывался. Таких нет. Вот сейчас таких нет, которые бы листали эти дела оперативного учета, сидя в кабинетах Центрального разведывательного управления. Поэтому, если мне кто-то поставит вопрос «докажи», но не верьте тому, что я говорю. Или верьте тому, что я говорю.
Верить, не верить может только человек, который что-то об этом знает.
Конкретно.
А когда человек, конкретно. Вот здесь у нас продвинутый слушатель пишет, у вас там заявленная тема, расскажите о Пуче. Ну, пойди посмотри на сгоревший троллейбус. Блин, Пуч, ну подумаешь, прыщик маленький. А вот то, что к нему привело, вот о чем мы сегодня говорим.
Дерево не растет на земле, дерево растет из земли. Из,
вот, так самое интересное.
Конечно.
А у нас тут, расскажите об Андропове и Кусинене. Во-первых, к науке, которую мы представляем, это никакого отношения сегодня не имеет. А во-вторых, почитайте, что написано про Андропова. Сколько там есть фактической информации? Ноль. Или, может быть, ну, чуть-чуть больше. Это неинтересно все. А вот на основе аналитических выводов, при наличии даже той скудной информации, можно сделать выводы о глубинных процессах. Тем и отличается аналитик от интернет-знатока. А у нас вся страна знатоки. Спецоперации, вербовочных методов, игры в футбол и так далее, и так далее. Извини, Жень, это я уже не сдержался.
Да, и два процесса сошлись. Вот две основные направляющие сошлись. С Запада это была направляющая «надо что-то делать», при том, что военным путем уже было понятно, что ничего не сделаешь, вот, и наша постоянная вот эти вот игра в догонялки, да, значит, гонка вооружений, значит, кто-то пришел в Анголу, кто-то пришел в Уганду и так далее, на африканском, на азиатском континенте, война во Вьетнаме, которая велась в том числе и нашим оружием, и прямое столкновение
война в Анголе.
В Корее, ну, я вот, да, да, там да, все да, события да. в Африке и так далее, они привели американцев к мысли, несмотря на то, что американское долгосрочное планирование предполагало именно ликвидацию СССР, конкретно долгосрочное планирование предполагало и планировало, прошу прощения за тавтологию, ликвидацию СССР. Если кто-то в этом сомневается, вспомните про август 91-го года. Вот, значит, привела их мысли о том, что вот у нас сейчас очень модное такое слово, да, а мы вам ответим асимметрично.
Да.
Вот американцы пошли асимметрично.
Эффективно
при том, что...
пошли.
А в результате эффективно, да. Да. И то, что они пришли к выводу, что военный путь уже не путь... что они уже в определенной степени отстали, да. Кстати, вот то, что сейчас у нас происходит в области вооружений, это во многом наработки именно тогдашних. Именно тогдашних времен, вот 70-е, 80-е годы, просто они на определенное время были как бы вот заморожены, а сейчас они снова подняты, я считаю, слава богу. Вот, и они пошли асимметрично, поэтому они стали наверняка, вот по-другому эта работа не делается. Кто копал, тот знает, как работает лопата, да, вот по-другому это не делается. Они стали анализировать ту информацию, которую они получили из самых разных источников и, конечно же, от наших перебежчиков. Из первого главного управления, из разведки и, естественно, из главного разведуправления Генерального штаба. А там люди рассказывали, они рассказывали о привычках, они рассказывали о взаимоотношениях, о том, кто кому симпатант, а кто кому не симпатант, а у кого, кто что любит курить, кто что любит выпить, значит, где какие противоречия между первыми, вторыми, третьими сотрудниками этого отдела, и тогда они пришли к выводу, что слабое звено может быть найдено именно в самом высоком, на самом высоком руководящем уровне. К этому времени этим слабым звеном совершенно конкретно оказался Горбачев. И на него была сделана ставка.
Правда ли? Да. Это мне говорил человек. Он ни разу мне не врал, что когда Михаил Сергеевич вошел уже в номенклатуру серьезную, секретарь обкома, им с Раисой Максимовной дали покататься по Франции. Это, кстати говоря, сейчас Вячеслав Швед написал книгу, которая называется «Кто вы, мистер Горбачев?». Ну, да. Они покатались по Франции, и, как утверждает человек, который эту поездку по партийной линии курировал, Раиса Максимовна сказала: «У нас все должно быть как во Франции».
Ну, к этому вообще-то шли долго. И шли однонаправленно и очень упорно, правда, шли каким-то кривоватым путем, когда стали пытаться завозить что-то, как тогда говорили, по импорту, вместо того, чтобы развивать у себя, при том, что у нас было сырье, но у нас не было переработки этого сырья, да, во многом не было переработки этого сырья, но вот у нас стали пытаться удовлетворять потребности населения, которое, конечно же, смотрело телевизор, ездило в загранпоездки в Болгарию, да, и так далее, и так далее. Ну вот, причем с Болгарии, как правило, начиналось, да, первая обкатка Болгария. В общем, короче, вот очень много идей, которые составляли суть коммунистической пропаганды, они просыпались, они провалились. И возникало, конечно же, возникало в обществе настроение, что надо бы жить не так. Но, значит, да, конечно, да, и поездка, первые поездки четы Горбачёвых за рубеж, они показали, что как-то мы живем не так. Вот где-то мы живем так, а где-то мы живем совсем не так. Ну вот, но Запад тоже работал, и поэтому, ты помнишь прекрасно, была поездка четы Горбачёвых в Великобританию, где они были приняты непосредственно Маргарет Тэтчер. Вот тогда началась уже конкретная обработка бывшего сельского паренька и тракториста.
Угу.
Из Ставрополя, который на самом деле, вот, значит, он, ну, практически до Москвы, он всю жизнь отработал у себя дома. Но вот я так полагаю, что даже при наличии МГУшного образования юрфака МГУ...
Ну, смотря как образовываться.
Да, на партийной работе это образование, скорее всего, ему не очень-то потребовалось, а процессы в высших эшелонах нашей власти, они шли далеко не хорошие. Они шли, значит, если не расплываться так особенно в деталях, да, значит, то получалось следующим образом. Сами по себе идеи социализма, они довольно сложные. Значит, у классиков нет развития, что такое, нет описания конкретного, как должен выглядеть социализм, и уж тем более нет описания того, как должен выглядеть капитализм, коммунизм, прошу прощения, я оговорился, именно коммунизм, ну вот, поэтому шли путем проб и ошибок и построили не совсем то, не совсем так, но при этом, поняв, что построили не совсем то и не совсем так, и непонятно, куда дальше развиваться, куда двигаться, заморозили идейную работу в этом направлении. То есть, объясняю, вернее, это дефиницирую, да, определяю очень просто. Сами вот, руководство КПСС само развить дальше идеи социализма не смогло и заморозило этот процесс. Вот это и есть та самая стагнация. Стагнация, на мой взгляд, она заключалась не в том, что мы перестали больше производить резиновых калош, прошу прощения, да, за такое упрощение, а потому что уже не знали, куда двигаться, потому что уже было, ну, наверное, где-то было понятно, хотя бы на примере тех же самых стран народной демократии, того же самого Совета экономической безопасности, где в каждой стране элемент частного капитала был.
Взаимопомощи, извини. Ну,
взаимопомощи, да. Значит, где в каждой стране элемент частного капитала был. Присутствовал, но в Советском Союзе это было запрещено даже на уровне подумать об этом. То есть вот это была стагнация, это было замораживание самой идеи развития.
Жень, я тебе задам более уточняющий вопрос. Ты говоришь стагнация, я говорю загнивание.
Ну, а там, где стагнация, там и загнивание.
Значит, с какого времени все это загнивание началось? Потому что... Когда
я отвечаю
смотришь
тебе,
на руководство
я тебе
времени,
отвечаю.
У меня такое впечатление, что огромное количество случайные люди.
Ты помнишь эксперименты с совнархозами,
конечно,
с кукурузой?
Это хрущевские, да?
Вот когда случайные эксперименты, неподготовленные, не положенные на реальную почву, когда они не состоялись, вот тогда руководство КПСС, напуганное отсутствием победных результатов, а ты же помнишь, чем кончилась гонка с развитием мясной промышленности в Рязани?
Ну, да, помнишь, это известный пример.
Это известный факт, когда там, в общем, все это мясо было только на бумаге, с последующими самоубийствами и так далее, и так далее. Вот, значит, вот стагнация, она началась тогда, когда закончились случайные эксперименты выходцев из беднейших семей с отсутствующим высшим и специальным образованием. Вот когда свершился переворот дворцовый, когда Хрущев был отправлен в отставку, да, а на его место пришло следующее поколение, которое тоже не способно было развить идеи социализма, особенно экономические, вот тогда заморозили все. Это было время Суслова, когда все развитие остановилось. И поскольку оно остановилось в экономике, кроме ВПК, когда оно остановилось в экономике, значит, в Советском Союзе, тогда появилась идея импорта, потому что при Хрущеве никакого импорта не было.
Появились царьки в республиках?
А вот тогда начались, да, вот тогда начались все вот эти вот процессы, вот, и в частности те процессы, которые абсолютно конкретно уже они были инспирированы именно с Запада. Я вот не зря принес вот эту книжку.
А, великолепная книга, которая называется «История Украины» на
украинском. Да, называется «История Украины», ну, естественно, она на украинском языке, значит, которая уже трактует Украину как отдельную территорию, и где уже начинает...
А год издания?
Сейчас. И где начинает развиваться уже антироссийская идея самостийности Украины, вот, а издание вот это вот для того, чтобы быть не голословным, но вот я читаю сейчас, секунду, значит, подписано до друку 22 июня 1992 года.
То есть подписано до друку, подписано в печать.
Да. Да, значит, сдано, текст был сдан 5 июня 92 года, а 22 июня 92 года этот текст, а это новая концепция истории Украины, значит, 22 июня 92 года. Значит, по опыту скажу, что для того, чтобы создать... вот такой вот гуманитарный курс, а здесь история Украины с 1 января 1917 года, и как раз
то
вот где-то вот до...
Украины.
Это новейшая история. Это, по сути дела, история, ну, считай так, социалистическая Украина, да, только с 1 января 17 года. Для того, чтобы создать новую концепцию такого учебника, Леонид, для этого требуется минимум 5 лет.
Нет, минимум на пустом месте не сделаешь такое.
Поэтому, смотри, 92-й год июнь, минимум 5 лет, это получается 87-й год июнь, если брать строго в цифрах. Вот когда этот учебник, что Украина – это не Россия, был задуман. Но обычно к таким процессам прилегают еще и более ранние процессы, когда эту концепцию надо придумать в качестве концепции,
конечно,
когда надо найти, Господь, коваля, Кульчицкого и Курносова для того, чтобы они сели, и еще целый десяток, которые были отведены в связи с неспособностью или несогласием, для того, чтобы вот эта замечательная троица, чтобы она этот учебник написала. 92-й год, вот камера у меня за спиной, я показываю, вот этот учебник, мне его перевезли с Украины, вот он вот такой вот, он потрёпанный, то есть он прошел огни и воды украинской средней школы последних вот 10-11 класса. Это абсолютная реальность. Поэтому, когда путч как таковой, он в качестве события, вот просит рассказать о путче, да, в качестве события он не задумывался. Задумывались условия и подготавливались условия для того, чтобы он состоялся. А сценарий путча – это уже как бы вот, я прошу прощения за эту фразу, за это выражение, это творчество масс.
Угу.
И не больше, и не меньше. Поэтому, значит, вот мы с тобой говорили о мифах, да, значит, вот, допустим, мы с тобой... А, один миф ты не проговорил. Значит, СССР должен был развалиться.
Был обречен.
Да, был обречен, должен был развалиться.
Жень, 30 секунд остается у нас.
Да.
Ты давай начинай, потому что, ну, не след времени.
На самом деле, конечно же, при изменении руководства страны СССР не должен был развалиться. Поэтому о торжествовании самоликвидации Советского Союза – это придумка. Придумка такая, в общем, довольно вредная, и которая нас сегодняшних вводит как выводит из реальной ситуации. И вводит
в ситуацию ложную. Жень, новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». Продолжим после новостей.
Да, вводит в ложную ситуацию.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем наш разговор с Евгением Анташкевичем. Жень, продолжать то, что ты начал
то, в предыдущем часе. То, что я начал, да. Но перед тем, как перейти к слабому звену, я напомню, и Леонид это помнит, и все, кто тогда осмысленно жил вот в это время, значит, в Советском Союзе, мы все помним, как люди были сориентированы на заграницу. Вот это мне очень напоминает лозунги в Киеве, да, вот перед Майданом, что завтра мы станем Европой, и завтра у нас появится колбаса и сапоги. Но это я чуть-чуть я перекладываю уже с Украины на Советский Союз тех времен, что а, те, кстати, кто, говоря, те, кто ездили за границу...
Жень, а никаких аналогий август 91-й и Майдан нынешний разве нет?
Так это одно и то же.
Разве нет?
Это одно и то же.
Нет, это я к тому, кто говорит, а, они скачут. Вот это вот меня возмущает, что люди издеваются над языком чужим.
Одна разница, одна единственная. У русских никогда не было бытового национализма.
Это да.
А на Украине, кстати, вот все национальные, ну, не все виноват, чтобы не обиделись, значит, были аналитиками западных разведок, на основании полученной информации за многие десятилетия, а даже, может быть, за многие-многие десятилетия, было проанализировано, что такое есть местный национализм. И было сыграно именно на местном национализме. Это был национализм в прибалтийских республиках, это был национализм в Грузии, который был взят за основу, и это был национализм на Украине, который был взят за основу, и вот в основе этого всего вот такие, вот, да, такие вот учебники, они и появляются. Ну, вот, поэтому, конечно же, были учтены настроения и даже какая-то легкая зависть к тем людям, которые имели возможность, а это были не только журналисты-международники, это были наши великолепные мастера, которые настраивались, строили заводы в Индии, в других странах Азии, в той же самой Африке, они приезжали оттуда, как раньше говорили, упакованные, да? Mm-hmm. женам дубленки и так далее, все те, которые не имели такой возможности, они, в общем, ходили, грубо говоря, в польских галстуках, которые были сняты в первый день после введения 1 января 92 года, когда появились нормальные галстуки. Это тоже было учтено, и вот это голодание, да, вот это желание жизни посытнее и поупакованнее.
Недопотребление.
Вот абсолютно правильный термин. Вот. А Горбачев в это время уже на полных парах шел по своему пути, тем более, что в эту топку уголька подбрасывала группа людей из его ближайшего окружения.
Окружение,
и не только, да, это было еще и окружение. Западные спецслужбы развернулись широко, потому что в демократы, как оно потом оказалось, попали в том числе и преподаватели марксистской философии, марксизма-ленинизма в Свердловске и во многих других городах. Преподаватели советского уголовного права и процесса в Ленинградском госуниверситете и так далее. Поэтому это была широкая и очень глубокая разработка западных спецслужб и ведущих политиков для того, чтобы состоялся путч, о ходе которого я рассказывать не буду, просто не буду на это тратить время, потому что посмотрите на события на Майдане 22-24 февраля 2014 года, и вы, кто не помнит, кто, допустим, там не видел событий в районе Белого дома и здания СЭФ на Лубянке в августе 1991 года, это все события одного ряда, это все события одного порядка.
Я, вот, в числе прочего, почему я уважаю тебя, твоих коллег, вот Игоря Георгиевича, Сергея Шестого, в случайности не верите?
Нет,
в случайности не верите. Бакатин начинает отвечать за государственную
безопасность. Что
он делает?
Да, в случайности не верим, потому что есть вещи, которые, казалось бы, они такие вот спонтанные, вот там раз и вынул руку из кармана, да?
Угу.
Вот. А на самом деле они, конечно, имеют очень такую длительную историю, историю подготовки этого всего, потому что, естественно, что спецслужбы, и потом это все подтвердилось из той информации, которую мы получали о работе спецслужб в занятых ими наших республиках, бывших, да?
Игорь Георгиевич об этом рассказывал.
Он об этом рассказывал про Кавказ. Я немножко получше об этом знаю про другие республики. Когда американцы там появлялись, они знали, куда прийти, какую панель снять, какие провода обрезать и где подсоединить другие провода.
А кое-где и архив прихватить.
С архивами у них не получилось.
А, с архивами не получилось.
С архивами у них не получилось. Вот не получилось у них конкретно с архивами, потому что я просто уверен в солидарности, нашей солидарности оперов, да, оперсотрудников, которые, конечно же, свою агентуру, а архив – это агентура.
Это агентура, конечно.
Да, это в первую очередь, да, значит, они эти дела, они не сдали. Вот, лично я сжег два мешка вот по 50 килограмм для картошки, да, вот это холчевое, я просто привез на дачу, и два дня я сжег. Вот, поэтому все, кто со мной когда-то встречался, могут быть абсолютно спокойны, что вот не осталось ни одного бумажного следа от этого всего. Вот, поэтому нет, с архивами, ну, я так думаю,
Богу.
Да. И, кстати, был такой пример, когда, значит, в одной из республик стали нам угрожать, что мы сейчас вскроем наши архивы.
Которые тогда, у них оказались.
Которые
там
у них вроде как, да, хотя на самом деле нет. Но, вот, но дело в том, что президент, которая это сказала, да, она тут же получила ответ из Москвы: а мы тогда вскроем то, что у нас есть. И она...
Да, она как-то заткнулась.
Она просто уехала из страны.
А-а-а.
Она бросила свой пост и уехала.
Ну, мир посмотреть. Я думаю, ты...
Вот и все. Да.
Я
поэтому
думаю, что только так.
Процесс пошел уже по... стал развиваться,
Жень,
по системе снежного кома.
Жень, я все-таки хотел бы, чтобы ты сказал, что вот такие вещи люди по случайности не делают. Третий день пребывания Бакатина на посту ответственного за госбезопасность. Что он делает?
Для начала... Это эту задачу, пока интрига, пока маленькая Хорошо. Интрига на полторы секунды. Угу. Поначалу эту задачу должен был спланировать, должен был определить, дефиницировать сам противник. «Дайте нам вот это». И тогда к Бакатину, который был назначен уже на вместо Крючкова, я уже, честно говоря, я уже не помню, как это называлось в те дни. Это 1 чисто сентября, по-моему, да, там 2 недели вообще никто не понимал, что произошло. Мы к этому, вот мы, земля, оперработники, мы к этому событию готовы не были никак. Для нас все это началось с черно-белого Лебединого озера. И честно сказать, я не помню трясущихся рук членов ГКЧП.
Я помню, у Янаева.
Да? Ну,
у Янаева,
наверное, да. Ну, суть не в этом. Суть в том, что Бакатин сразу сдал, сразу отдал всю документацию по расположению и системе обслуживания, значит, прослушивающей аппаратуры на территории в здании американского посольства.
А там, говорят, это была какая-то такая технология, что уникальная. За нее 2 нобелевские надо сразу
уникальная,
было давать.
Уникальная. Вчера, кстати, вот по культуре был фильм про создателя этой системы. Терминвокс.
А, Терминвокс. Термен.
Термен.
Лев Термен.
Да, вот он эту систему создал. Хорошо, что сейчас об этом открыто говорят на наших, опять-таки, открытых каналах. Вот, поэтому так вот, подводя промежуточный итог, когда на наших ток-шоу рассказывают о том, что... Рассказывают так, что, значит, путч – это исключительно внутреннее дело Советского Союза, вот, а Советский Союз должен был развалиться и так далее, это все, конечно же,
сам
неправда.
По себе.
Да, сам по себе.
Сам по себе.
Это все, конечно же, неправда, это не так. Но вот,
и дело... тяжестью грехов покайтесь.
Ну, конечно, да. Угу. И дело не в том, что там, значит, сама по себе пропаганда, да, а дело в том, что не развили идеи хорошие, их заморозили и не развили, и вот внутри этого довольно закрытого общества партийного руководства, конечно, там уже начались такие процессы, которые позволили вполне комфортно себя чувствовать в этих процессах таких людей, как, допустим, там, ну, уже пресловутый Яковлев.
Почему не?
Уже пресловутый Яковлев.
А ты только что сказал Бакатин.
Яковлев, да, Бакатин, Бурбулис.
Это люди, вот смотришь так, на фотографии, это случайные люди во власти, они не могут ничем управлять. Разваливать? Да, конечно.
Еще очень интересное направление, по которому действовали и очень активно, значит, наши западные партнеры. Угу. Меня умиляет
да,
вот
эта
формулировка замечательная. Да. Вспомни партийные конференции, подготовки и так далее. Леонид, с чего началось? Началось с фильма... как он называется-то, господи?
«Покаяние».
«Покаяние».
Конечно.
А чем закончилось, помнишь? Ну... Алексей Балабанов в «Жмурке».
А, ну...
Вот.
А... Вот. Ты имеешь в виду, для меня «Жмурки» – это конец, депутат и его помощник.
А я об этом и говорю. Значит, Горбачевская, вернее так, вот самая замечательная философская живопись – это карикатура. Вот я от этого никогда не откажусь. Значит, путч начался и был задуман с фильма, ну, чисто внешнее проявление, да, с фильма «Покаяние»,
ну, да.
А перестройка и все, что потом последовало, закончилось тем, что было показано в фильме у Алексея Балабанова «Жмурки».
«Жмурки».
Вот и весь процесс. Вот есть точка А, начало, и есть точка Б, куда все приехали. Это как раз те самые 90-е годы, в которые... Все то, что было скрыто, все выросло и выползло. 93-й год, я разговариваю, значит, с моими друзьями военно-морской флот, ну вот, они мне говорят, да, мы свои лодки убрали, я говорю, американцы, а они только увеличили количество лодок на прежних стационарных постах. И тогда, то же самое, 93-й год, я задумался, мой начальник приходит с совещания, на нем нет лица, а он, кстати, из комсомольских работников, но вот здесь это был удачный, да, это был удачный вариант, вот, и он мне сообщает, что, значит, высшее начальство, которое собрало начальников управления и собрало начальников управления отделов, объявило, Леонид, вот слушай, а теперь у нас это уже было, это было ФСК, Федеральная служба контрразведки, а вот, а у нас нет противника.
Ну, конечно, ниоткуда им взяться-то.
У нас нет противника. Вот. И он меня, человека, что называется, с молодых ногтей, сейчас мы ответим, да, с молодых ногтей в системе.
Нет, идиотом и отвечать много чести.
Ну, ты же пальцем показываешь.
Нет, человек, вы простите докладную записку Андропова, докладную записку написал генерал Дроздов. Выпил в этом участвовал, наверное, и не только. Был снят фильм по поступившим данным. И что после этого? А после этого выпил, разогнали генерал-майора Юрия Ивановича Дроздова, отправили в отставку, а потом на Северном Кавказе полыхнуло. Так что вы это самое, вы приведите свои навыки письменного писания руками с мозгом в соответствии. Даже.
До путча за 9 месяцев... В январе 91 года были уволены Филипп Денисович Бобков, был уволен начальник отделов ПГУ, который занимался спецмероприятиями, понятно, о чем мы с тобой говорили.
Да.
То есть были уволены те начальники и командиры, которые, ну, наверное, как-то бы более успешно сопротивлялись августу 91 года, если бы к этому времени они были на своих постах. Может быть, этого путча бы и не было, а может быть, он был бы таким, что о нем бы просто никто не знал. И такое развитие тоже было возможно, но то, что, ты знаешь, вот я где-то в октябре услышал шутку. Лёня, я думаю, тебе эта шутка понравится, когда было сказано так. Это уже после Фароса, вот после всех этих событий, когда было сказано следующим образом, две шутки замечательные. Одна звучала, что Горбачёв должен получить Оскара за вторую мужскую роль.
Ну, да, это неплохо.
В путче, да?
Да.
Оскара за вторую мужскую роль.
Да, да, да.
То есть его участие в путче уже просто вот... Другой вопрос, что он не знал, что творил. Он был
это
полностью...
Это не служит оправданием.
Он был полностью в состоянии самообмана. И этот самообман в нем поддерживался его окружением. И вторая фраза совершенно замечательная уже про ГКЧП, что ребята взялись за такое серьезное дело, а оказались такое фуфло.
Это да.
Ты понимаешь,
с вот одной так, стороны, вот, отъявленные такой грустный... мерзавцы, с другой, может быть, субъективно честные, но абсолютно недалекие люди.
Недавно совсем наш президент Российской Федерации, значит, рассказывая о том, какие документы, это о роли Горбачева, значит, какие документы вдруг перед ним открылись, но все-таки человек занимает в государстве первую позицию, поэтому, конечно, какие-то архивы перед ним открываются тогда, когда он этого желает.
Когда
принесите мне вот
требует,
это,
да,
и принесите
да,
мне
да.
вот это, да? Когда он рассказывал, и мы все это, опять-таки, по центральным каналам мы все это видели и слышали, а рассказ его заключался в чем? Умер в Германии, умер какой-то старый политик, я не помню сейчас его фамилии.
Важно.
Неважно фамилия.
Вот я об этом и
говорю. Неважно фамилия, но информационный повод заключался в том, что умер этот политик из ФРГ. Тогда это было еще ФРГ, еще ГДР, еще, так сказать, было на своем месте, да? А в чем был рассказ? Значит, вот он был настолько умен, и в июне 90-го года уже обсуждалось будущее Германии. Вот теперь теперь мы проведем параллели. Значит, подписано к изданию в середине 92-го года.
5 лет на то насё.
Да, да. А будущее Германии обсуждалось за год до путча. За год.
Дальше. Случайно ли
кто
это
готовил?
Бегство из Восточной Европы? Когда они предполагали, ну, люди близкие, которые не были в курсе всего, они предполагали, что это займет бог знает сколько времени, и несусветные деньги в два года брать.
Я тебе сейчас напомню, рассказ
фашизм
моего...
Наступает фашизм, господи.
Мы сейчас с тобой очень вовремя вспомнили рассказ моего однокашника, да, Игоря Георгадзе, про его бывшего шефа Шеварднадзе, о том, что, значит, должно было так, произошло вот так, а теперь просто люди, которые разбираются в процессе, да? Ведь что такое родился ребенок? Он 9 месяцев в утробе, а до этого еще конфетно-букетный период, да? И отказы, и ссоры, и встречи, и свидания по часам. То есть вот от рождения ребенка до того, как он был замыслен, проходит иногда очень большое время и ведется огромная подготовка. Ну вот, поэтому, конечно, об этом нельзя не сказать. Ну вот, и что еще, Леонид, что лично мне кажется важным? То, что Москва все это проводила сепаратно.
Это Игорь об этом рассказывал Георгадзе.
Сепаратно от Тодора Живкова, от всего социалистического лагеря, который,
допустим... сдали.
Смотри, сдали. Просто сдали. Я потом ездил в Болгарию, я там разговаривал, значит, там с людьми, имевшими отношение к руководству, они говорят: слушайте, а куда нам девать зеленый горошек?
Да.
Ведь болгарское сельское хозяйство было...
Да всё работало на Союз.
На все страны... социалистического лагеря, на все страны социалистического лагеря. И когда лагерь распался, каждая страна осталась со своей отверткой вот, и со своим пустым холодильником.
Давайте разбегайтесь, как бы крыша не придавила.
Конечно, конечно.
Самый полезный
совет,
наверное, был.
Вот,
да, поэтому... Человек, который тебе пенял на недостаток знаний, он пишет: дилетант. Ну, ты сам понимаешь. Грамотность, она всегда рядом идет с остротой ума. Ничего не пойдет.
Значит, к какому итогу я могу сейчас подвести, такому довольно неожиданному? Вот я все-таки почти 30 лет работал в спецслужбе и читал многие приказы, ориентировки и многое-многое другое. Могу вам сказать от имени своего поколения сотрудников госбезопасности, что нам никому... Вот за это я, скорее всего, мог бы взять ответственность за те слова, которые я сейчас скажу. Никогда не было известно о реальных конкретных планах уничтожения Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Федеративной Республики Германии и иже с ними. У советского руководства таких планов не было ни военных, не в смысле пролетарской всемирной революции, это все давно отошло. Вот, у нас были планы нормально, мирно сосуществовать, соревноваться на самых разных, как сейчас модно говорить, треках. Ну вот, да, что делать? Если есть такой тренд, да, Леонид, и есть такой нарратив, то соревноваться приходится на трек.
Дурость есть такая, вот еще хорошее русское слово.
Да. Значит, в отличие от стран Запада во главе с Соединенными Штатами, которые не мытьем, так катаньем, и если кто-то в этом сомневается, тот может обратиться к истории 1991 года, когда Советского Союза сначала в августе, потом в декабре просто не стало. И то, что в 93-м году... значит, смотри, в 14-м году Януковичу не разрешили расстрелять Майдан.
Никак невозможно.
А Ельцину, который первый звонок 93... сделал, абсолютно, мы с тобой употребляем абсолютно открытую, давно известную информацию, Ельцин первый звонок сделал другу Бушу,
конечно,
да, и после этого ему в 93-м году было разрешено расстрелять парламент.
Конечно.
Ельцину разрешили, Януковичу не разрешили.
Все, Жень, давай вопросы, я думаю, сейчас. Как ты полагаешь?
Да, да, конечно, да. Конечно.
Значит, как всегда, Жень, да. Если ты сочтешь, что ты должен там еще о чем-то рассказать.
Давай я это... на эту тему скажу два слова. Если давай. Я могу, я расскажу.
Давай.
Если я не могу, я скажу, что я. Если я не знаю, я скажу, что я не знаю. Если я не хочу отвечать на вопрос, не, я ну, объясню. Я не, не хочу.
Если будет вопрос, отвечать... был ли Андропов агентом Кусинена, я думаю, ты посмеешься просто.
Ну, всё-таки. Мы с тобой вместе посмеемся.
Ну, хорошо.
Да.
7373948 по коду 495 московскому. Ваши вопросы Евгению Анташкевичу.
Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Денис. А почему вы забываете про переворот в Баку в 89-м году?
Да, боже мой, ну вот...
Сейчас я отвечу коротко. Но, во-первых, мы не забываем про переворот в Баку, про события 8 апреля в Тбилиси в 89-м году. Ну вот, а еще раньше был декабрь 86-го года, может быть, вы об этом не знаете, в Алма-Ате. И был Вильнюс, и было многое-многое другое. Просто вот этих вот несчастных двух часов на эту передачу, этого очень мало для того, чтобы рассказать все, потому что... Значит, была театральная площадь, и я там сам лично был в Ереване 87-й, 88-й, 89-й год. Мы это все помним, но, к сожалению, вот времени не хватает. Другой вопрос, что я, допустим, с удовольствием бы поговорил о том, как инвалидизировали нашу историю. Вот ту, в которой мы сейчас не можем разобраться. Поэтому, если у кого-то есть вопросы на эту тему...
Жень, можно это было ты будешь бы... отбирать вопросы.
Да.
Власть...
Не забыли, отвечаю слушателю, не да. забыли.
Я тебе хочу сказать, власть всегда должна проявлять серьезность намерений. Вот когда Борис Николаевич в 93-м пострелял, все поняли, от власти... За ноги не отдадут. Эти власть не отдадут. Все понятно.
И про него очень интересно сказали, что если бы у него была возможность стать президентом СССР, он бы сделал все для того, чтобы не дать ему развалиться.
Это раз. А потом, прости меня, Игорь Георгадзе здесь рассказывал, они звонят в Москву.
Кстати, передай ему привет.
Обязательно. Блокируют здание. Москва отвечает. А у вас другие входы есть?
Я слышал эту передачу.
Я слышал эту передачу. А да. надо было 15 суток. Ну как, ну, и так и,
кстати,
далее, и так далее.
Кстати, про архивы. Я вот в Тбилиси был в мае этого года, и как-то у меня эта информация уже давно ушла из головы. Я пошел посмотреть на места моего пребывания. Так. Хотел найти комитет. Комитет Грузии, так. да, рядом с телеграфом, рядом с домом правительства, да, рядом да, с первой там. Гимназией и так далее. А потом мне напомнили, так он сгорел.
Угу.
Во время, они ее называют гражданская война 90, по-моему, 2-го или 3-го года, здание сгорело, Леня, со всеми архивами.
Ну, это случайность. Ну, это случайно.
100%.
Ну, 100%. О чем тут говорить? Так. Значит, я сейчас не хочу принимать звонки, потому что время новостей подходит, и получится не то, не сё. Поэтому сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, после новостей Игорь... Женя... Ну...
Женя Георгадзе.
Не,
Игорь Анташкевич.
Женя Анташкевич, не путай.
Да.
Продолжу отвечать на ваши
Евгений
вопросы.
Михайлович.
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем нашу беседу с Евгением Анташкевичем. Жень, пришел вопрос. Слушатель Виктор, какую роль в развале СССР сыграла либерально-демократическая интеллигенция? Ну, я думаю, не только в развале СССР.
Я думаю, что надо упростить и убрать либерально-демократическое, просто интеллигенция. Значит, два этапа. Первый этап – развал Советского Союза, да? Это наша интеллигенция здесь сыграла очень серьезную роль. И сейчас эта роль играется, но уже в интересах развала Российской Федерации. И тоже ставка делается, но уже на национальную интеллигенцию. Ровно так, как это было сделано на Украине, когда писались такие учебники, прокламации, когда работало соответствующим образом телевидение. И, собственно говоря, украинский обычный житель Украины никогда не знал лозунга и никогда его не употреблял «москалей на ножи».
Никогда.
Никогда. Вот этого не было. Я сам там вырос, в Одессе я вырос, да, и сейчас, ну, в общем, короче говоря, это имеет продолжение. Вот, значит, обо что споткнулись, в том числе и русская интеллигенция, и почему она перенесла акцент на другое, споткнулись об отсутствии бытового национализма среди русских, поэтому вопли о русском нацизме, закончились на Баркашове.
Нет, после
потом
этого
ведь
Швыдкой, министр культуры, бывший, чтобы кто-нибудь,
ну, понятно,
не дай бог,
да,
он же ведь, у него была тема передачи, что хуже, нацизм или русский фашизм,
Михаил, не поддаётся описанию. Да, Михаил Ефимович очень мягкий в бытовом общении человек, ну вот, лично общался, поэтому я-то его помню, он меня, скорее всего, нет, ну вот, но дело в другом, дело в том, что антигосударственное настроение в среде нашей интеллигенции, они были обозначены еще Николаем Вторым, фразу которого повторил Владимир Ильич Ленин.
Интеллигенция?
Ну, да, интеллигенция, ну, это такая эта фракция, поэтому, в общем... Что сейчас? Сейчас идет инвалидизация нашей истории.
Инвалидизация от слова «инвалид».
Приведение к инвалидной ситуации в нашей истории. Вот я сейчас в связи с этим, я всегда, вот вернее так, у меня в голове Ги де Мопассан «Мать уродов», которая перетягивала живот во время беременности, и рождались уроды. Вот это делается с нашей историей.
7373.
Это я в эмоции.
Да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Алло?
Здравствуйте.
Лариса. Евгений, а что вы ответите на вопрос? Вот мне задал недавно один студент в толка, как говорится, социалистических настроений, потому что социализм он никуда не делся. Вот, в смысле идеи. Он спрашивает, а как все-таки возможно было вот развалить такую великую страну, на которую, как говорится, ну, надеялись, что ли, да? Неужели из-за колбасы? Вот понимаете, там все думают, что из-за колбасы. И народ такой оказался. Я действительно не знаю, как им отвечать. Вот что вы на это ответите?
Спасибо. Ну, во-первых, Лариса, здравствуйте, вы наша постоянная слушательница, да. Значит, я вам отвечу всеми полутора часами передачи, которые уже прошли. Разговор шел именно об этом, что, конечно же, не только колбаса. И, в принципе, если вы будете переслушивать эту передачу, допустим, в архиве, взяв из архива там в интернете, это возможно, вот, то вы услышите о том, что основная работа проводилась не здесь. Здесь была жизнь, которая не во всех направлениях развивалась как надо, а работа проводилась как раз там, на Западе, в Соединенных Штатах. Вот поэтому, когда эти два направления сошлись в одной точке, вот случился сначала путч августа 91-го года, а потом уже и...
Все остальное потом случилось.
Березовая роща, да, это самая Беловежская пуща, вот, где это было уже подтверждено в нарушение всех конституций и всех наших законов, и всех наших... Хотя я согласен с нашим президентом нынешним о том, что кто не жалеет о Советском Союзе, тот без сердца, а кто желает его восстановить, воссоздать, тот без ума. Вот тут я абсолютно согласен.
7373948, ваш вопрос, Евгений Анташкевич. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос. Меня зовут Андрей. У меня вопрос гостю. Пожалуйста, впишите ваш исторический экскурс, где вы гладко перешли от Никсона к Рейгану. Период Картера.
Вопрос где?
Войну и вот
вопрос
все,
где?
Сейчас. Что?
Вопрос, где? Меня ваше мнение не очень интересует.
Вписать эту страницу в тот последовательность.
Обязательно впишем, тем более, что я упомянул о том, что период между Никсоном и Рейганом я опускаю, потому что это был период разрядки. Ну, два часа, господа, два часа. Это не бесконечный семинар, да, на каком-нибудь форуме.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Евгений Анташкевич, здравствуйте.
Здравствуйте, вопрос. Добрый. Виталий, Москва, скажите, правда ли, что в конце 60-х, после выхода американцев из Вьетнама, существовали возможности для СССР развалить США, как они сделали, поступили с нами? И еще один такой вопрос с этим же связи. Как вы относитесь к странному молчанию советских ученых, ну и партийных деятелей, по поводу лунной аферы? В то время она была еще более очевидна. Нелепость,
да, все понятно. Этого. Спасибо.
Вы знаете, про лунную аферу я ничего сказать не могу, потому что, во-первых, я не был в модуле, который, ну, так говорят, сел на Луне, но одновременно я не был на студии Голливуда, где якобы это все снималось, но я верю нашим космонавтам, которые в открытом эфире говорят, что все-таки посадка была, Луна была, ну вот, и так далее. А по поводу первого вопроса, напомню мне первый вопрос.
Ну, не меня спрашивали.
Да.
Ну, извините, нет.
Я прошу прощения, да.
Перед слушателем, что, ну, вот,
бывает. Я тоже. Но если есть возможность, напишите, мы прочитаем.
Да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вадим.
Да.
Прокомментируйте, пожалуйста, вот известное высказывание Маргарет Тэтчер, что... Мы боялись Советский Союз не в военном плане, а в экономическом. Что он, учитывая, что в 91-м году распался Советский Союз, то Западный мир сейчас проигрывает, что они увеличивали нагрузку на бюджет, ну, увеличением различных социальных пособий для служащих.
Я на этот вопрос вот в таком формате, в котором вы его поставили, ответить не могу. Вот, но я так полагаю, что речь идет именно о способности Советского Союза производить вооружение. Потому что, не имея соответствующей экономики, а Советский Союз была вторая экономика мира, да, ну вот, значит, конечно, ни о каких таких системах и речи быть не могло. Просто наша экономика, она была, ну, она создавалась с очень таким серьезным дисбалансом, поэтому опасаться можно было именно с точки зрения военно-промышленного комплекса. Я думаю так. Отвечая на ваш вопрос по поводу мнения Маргарет Тэтчер.
Ну да, потому что вот бытует до сих пор мнение, что это знаменитый южнокорейский Боинг, но не будем говорить, как это все произошло.
Вспомнил, я прошу прощения перед предыдущим, да, значит,
пожалуйста.
Да, это после бесславного конца Соединенных Штатов в войне во Вьетнаме, значит, у нас была возможность развалить Соединенные Штаты. Господа, повторяю, у нас не было такой задачи. Такая задача, если и была в чьих-то мозгах, то она никак не была сформулирована на уровне политического лозунга, политического руководства Советского Союза.
То же самое.
Такого не было.
Люди говорили, ну вот люди, и мой друг мне рассказывал, он в то время там где-то в Крыму был, и я это слышал, когда сбили этот Боинг, мнение было следующее, что они виляют. Залетел не туда, тебя предупреждали.
Ты имеешь в виду 1 сентября 1983 года?
Да, значит, тебя сбили.
Это очень такая закрытая история, которая заключается в том, что нам пришлось оправдываться перед мировым сообществом за то, что мы сбили самолет-разведчик.
Зачем? Вопрос, это к вопросу о деградации власти.
Он не садился. Им пытались управлять. Ну, во-первых, там были закрыты все, абсолютно все то, что позволяло визуально наблюдать за действиями наших пилотов. Ну вот, они никак не реагировали
на
попытки связи, они просто тупо летели направлении, в котором им надо было лететь.
Кстати,
вот и все.
Есть книга американского очень известного журналиста, который проводит действительно журналистские расследования, Сеймура Херша. Про этот Боинг,
да,
где
да.
Все рассказано. Если знаете английский, прочтите.
Я могу сказать, что вот я в это время работал как раз на Дальнем Востоке, это все было недалеко, и все мы были подняты вот в этой ситуации по тревоге, мы сутками сидели, естественно, мы обрабатывали ту информацию, которая была нам доступна, ну вот, но уже где-то по прошествии нескольких десятков часов обработки этой информации, когда мы слушали корейское радио, американское радио, филиппинское там и так далее, и так далее, мы однозначно пришли к выводу, что, да, борт был похож на гражданский, но гражданских пассажиров на борту не было. А то, что всплыло потом, не нашло подтверждения ни по всплывшим
это он об этом и пишет.
Паспортам и так далее, не нашло подтверждения по книгам, так сказать, регистрации учета населения Южной Кореи. Вот и все.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Давай.
Вадим, Подмосковье. Я, знаете, не дает покоя вот, активность спецслужб, которой нас, наших граждан по всему миру хватает, и что активизация СБУ даже на нашей территории, убийство Моторола, Жилина, как-то можно этому противодействовать? Спасибо.
Но этому не только можно, этому противодействует просто несимметрично. Потому что, ну, убили Моторолу, да, там можно было бы провести какую-то акцию на территории Украины, но это слишком очевидно, во-первых. Во-вторых, таких целей нет. Целей нет. Я имею в виду, таких объектов нет, потому что все то, что сейчас на Украине, и то, что казалось бы, должно уходить, что называется, вот в прицеле, нет таких личностей, которые, если, допустим, их ликвидировать, то что-то на Украине могло бы измениться.
Подожди.
Мелочь, просто мелочь.
Нейтрализовать.
Ну, нейтрализовать, да. Это тебя Сережа Шестов воспитал. Там просто нет таких объектов, на которых, вот если на них, допустим, там что-то такое против них совершится, после этого что-то изменится на Украине. Да нет.
В лучшую сторону.
Да нет. Во-первых, на Украине, на улице в Киеве, на улице Владимирская, на четвертом этаже сидят американские опера, грамотные ребята, ничего не скажешь. Вот. А во-вторых, последствия ручного дистанционного управления из Вашингтона, ну, я не знаю, куда надо перенацеливать, но мы мирные люди, господа, мы мирные люди.
7373948, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Людмила, скажите, пожалуйста, почему Ельцин сделали мемориал и стратили 600 миллионов?
Спасибо.
Когда он...
Ну все, спасибо, это митинга у нас, нет, митинга.
Не знаю и знать не хочу.
Нет, так а чего? А вот... Вот эти вот вопросы, они весьма любопытны. А почему? А посмотрите, кто этим занимался. Посмотрите, откуда люди вышли, кому они обязаны и так далее, и так далее.
Вы знаете, я думаю, что сейчас надо думать немножко в другом направлении. Сейчас уже, видимо, все-таки пора выходить вот из этого абсолютно раздраенного, как сейчас говорят, дискурса, да?
Угу.
Обсуждение, как, где наша история кривая, где она кровавая, где она прямая и так далее. В принципе, можно было бы вот эти вот драки на телевидении прекратить, а вообще-то я считаю, да, что государство и даже, наверное, какие-то спонсоры вообще-то могли бы уже начать поощрять тех людей, которые о России могли бы говорить и писать справедливо. У нас история разная. Она у нас есть и черная, и белая, и красная, как у всех, абсолютно как у всех. Вот, поэтому писать можно обо всем, только вот я бы, например, никогда не стал читать злую книжку. Вот злая книжка про Россию, она меня не впечатляет, и она меня ни на что не подвигает.
Да не, брезгливость
вот честно,
какая-то.
Честная книжка, это да. Злая, нет, это не мое. Вот я бы на государственном уровне подумал о том, чтобы либеральных поощрений всяких много.
Этих поощряют много, сплошь и рядом.
Да, а вот людей, которые могли бы честно написать, да, там не хорошо, не плохо, но честно, а их поощрить-то, собственно говоря, и некому.
Да.
И вы попробуйте найдите такую книгу еще. Так, чтобы она еще была талантливо сделана.
7373948. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте. Вопрос.
Алло.
А вопрос.
Алло, Леонид. Вопрос следующий. Извините, я смотрю вас по другой системе.
Вот не надо радио смотреть по телевизору. Это дурное дело.
Нет, мой вам совет. Вопрос следующий. Пусть Евгений ответит. Вот он сказал, что в советское время не хватало продуктов. А почему их не хватало? Мы их не производили, что ли? Это вопрос первый. А потом, а кто следил, чтобы в нашей стране не было частной собственности?
Так. Какая система? Ну, я об этом, да. Судя по вашему тембру, мы с вами примерно в одном возрасте.
Да, вот. Да.
И я так даже помоложе. Ну вот, но тем не менее, да, я думаю, что вы помните так называемую пресловутую борьбу за урожай. А сейчас на площадях вдвое или втрое меньше мы производим не то что достаточно, а избыточно, что позволяет еще и недавнее совещание, не стану повторять. Вот, поэтому этому уделялось не то внимание, не столько, сколько нужно, и вообще этому не нужно было уделять внимание, потому что люди, которые сидят на земле и которые работают на земле, у них нет другого интереса, кроме как произвести как можно больше. Угу. Вот и все.
Я просто не могу удержаться, да. И вот когда они производят больше, они кормят бездельников, которые все рассчитывают на субсидии государственные во всем. Ребят, вы же завоевали свободу. Вот в рамках этой свободы занимайтесь своим состоянием блага. Нет, государство им должно. А они за эти деньги будут государство обсидеть. Так вот, что-то будет. Так, я тебя, во-первых, хочу... Я... Еще вопросы будут приниматься. Поздравляю тебя с премией Пикуля.
Спасибо.
Поздравляю тебя с литературной премией Пикуля. Ну, а теперь продолжим. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Добрый день, Валерий, из Подмосковья. Вопрос гостю. Скажите, пожалуйста, я столкнулся, что до 91 года было принято постановление Верховным Советом СССР по поводу подготовки союзного договора о придании статуса союзных республик всем автономиям. Правда это или нет?
Ну, Сахаров. Не знаю.
Сахаров за это выступал. Ведь там должно было быть там 5 миллионов республик у нас со своими армиями, со своей валютой и так далее. Ну, это же...
Кстати, я вот тебе должен сказать, что это вполне укладывается в политику размельчения суверенизации.
А если мы еще посмотрим, кто был конечно, рядом с Сахаровым?
Конечно, то... конечно, да.
7373-948, ваш вопрос Евгению Анташкевичу, здравствуйте.
Алло.
Да, вопрос у вас, пожалуйста.
Добрый день. Сейчас, секундочку, я радио выключу. У меня вопрос такого нравственного характера. Скажите, пожалуйста, вот простой человек, гражданин своей страны, вот чтобы оставаться честным и справедливым, где он должен был находиться во время путча? Если можете ответить, пожалуйста. Спасибо.
Я думаю, что он должен был находиться вне процесса. Потому что, когда люди оказывались в этом процессе, а я работал на Лубянке, жил я в это время на Новом Арбате, поэтому все это происходило на моих глазах. В общем, трое человек погибли непосредственно вот в этих, значит, в этой ситуации. Вот, а очень много пострадало... Просто потому что, как вам сказать, уровень психологической нагрузки был настолько велик, что далеко не все вышли оттуда здоровыми. Поэтому, если вы хотите, допустим, от меня услышать, что настоящие патриоты должны были быть на стороне ГКЧП, а другие настоящие патриоты должны были быть, значит, на противоположной стороне, вот тут для меня сложный вопрос. Тут для меня очень сложный вопрос, потому что, во-первых, это личный выбор, вот, а во-вторых, если бы у меня тогда были взрослые дети, я бы их просто запер и не пустил и ни туда, и ни сюда, потому что как профессионал я знаю, насколько это опасно, а люди, уж извините, я немножко, может быть, ушел от вопроса, люди должны жить. И если они не политики, они в этом участвовать, по идее, не должны до тех пор, пока на вас не напал внешний враг, как это было в 1941 году.
7373-948. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Скажите, вот вы только что, отвечая на вопрос, сказали, что сейчас мы выращиваем больше с меньшей площади. Ну, это действительно так, но вопрос вот в чем. А раньше не выращивали, ну, вот вам как кажется, по технологическим причинам, то есть это было невозможно, или был контроль неверно выстроен?
Я думаю, что была неверно выстроена сама система выращивания, как система, как элемент общего хозяйства, общенародного, да, как элемент индустрии, потому что организация всего этого дела, она была, ну, в общем, она не была на уровне технологии тех времен. Потому что были другие страны, где выращивали больше, лучше и так далее. То есть, в общем, а потом есть еще один момент. Все-таки коллективное хозяйство, оно на тот период времени, оно свое отработало. Уже можно было, ну, я опять-таки, вот мы с Леонидом давно пришли к единой мысли о том, что самое легкое – это управлять государством, да?
Ну, да.
Ну, вот, значит, видимо, какие-то все-таки другие формы должны были быть, потому что то, что есть сегодня в Российской Федерации, это практически, ну, чуть-чуть улучшенная жизнь в Советском Союзе.
Ну,
потому что то, чего не было тогда, есть сейчас.
Угу.
Только то, сейчас что... появилось больше разговоров.
И многое из того, что было тогда, сейчас не существует.
Это да. Это
и хорошее,
да.
И плохое.
И хорошее, и плохое, да.
7373-948, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай. Если вы говорите о путче, то вот интересно, вы какую сторону считаете путчистами в августе вот этого 91-го? По-моему, во всем мире считают путчистами тех, действия которых направлены на слом существующей системы, да?
Я никогда, вот этот вопрос, он никогда, не звучал, и, я никогда не слышал о том, чтобы кто-то какую-то сторону именно вот, так сказать, в участии в путче, в организации путча обвинил. ГКЧП – это не путч. Скорее всего, путч – это все-таки американская сторона и те, кто участвовал с той стороны именно на развал. Это такое мое мнение. Теории на этот счет, апробированные теории, даже в общественных науках не существует. Традиция – путчисты те, кто разрушают.
Ну, понял, спасибо.
Да. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Владимир, беспокоюсь. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, судьба нашей страны на ближайшие 10 лет какова?
Ой, вы знаете, это сложно, и здесь зависит во многом... Вот я все-таки не сторонник теории Владимира Ильича Ленина о том, что роль личности в истории ничтожна. Я считаю, что роль личности в истории... Представьте себе, что сейчас, условно говоря, Касьянов... У нас с тобой была передача на эту тему, да?
Да.
Вот, Касьянов стал первым лицом государства, и что? И что у нас впереди? Да у нас впереди не 10 лет, а у нас впереди 3 дня, которые так потрясут мир, что никакие американские журналисты просто не смогут этого описать вот в объеме того, что было написано после Великого Октября. Если кто-то знает, о чем я говорю, тот меня понимает.
Да нет, они вообще ни черта не понимают. Они что, видели эту... начало 90-х годов Москву? Грязную, темную... Да я уж не буду там все эти подробности были.
И погода была плохая.
Да все, да. Ну что ж, Жень, огромное спасибо тебе, что ты пришел.
Спасибо, что позвал.
Я боюсь, что я разочаровал несколько идиотов и людей, которые никак не хотят ничему учиться. Они продолжают слушать и ничего не понимать. И постоянно присылать сообщения, которые не связаны с мозгом. Их мало очень. Их очень мало, что их 3 где-нибудь, 4, может быть. Вот. Ты не рассказал про троллейбусы, которые там жгли и так далее. Вот это вот, да.
Но поскольку я их не жёг, то мне как бы не особо есть что рассказывать.
Жень, значит, я тебе хочу сказать, что это практически одна из немногих попыток проанализировать те события и тот процесс, который привел к этому событию. Спасибо тебе огромное, тебе пиши, У тебя это очень здорово получается. Приходи к нам на радио, у тебя тоже это здорово получается. Всем остальным до свидания. Все будет нормально. Услышимся через неделю.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.